Точнее, сначала я приветствую всех собравшихся. Очень хорошо, что у нас
надо такое поплопать. Огромное количество людей. Да похлопайте в конце.
Рад
вас приветствовать в Свободном университете. Напомню, что это проект Совета инициативной группы граждан Тюмени. Мы проводим примерно каждые две недели просветительские лекции. То есть основная цель — противостояние наступающему невежеству.
О, я да? за это.
То есть мы как бы хотим распространять среди людей научное знание. Вы можете посмотреть расписание предстоящих лекций на сайте Свободного университета. Вот если Владимир Иосифович чуть-чуть отойдет,
да,
то
да,
вы увидите адрес. Значит, следующая лекция после этой будет 17 марта. Господин Кислицын, тоже из Тюменского государственного университета, расскажет нам про ядерную энергетику. Ну, а расписание дальнейших лекций посмотрите на сайте. Все лекции мы стараемся записывать на видео и выкладывать там же на сайте. То есть все предыдущие лекции, которые вы по каким-то причинам не успели посетить и теперь об этом очень жалеете, вы можете посмотреть на сайте. После лекции у нас, как всегда, будет обсуждение, так что, когда Владимир Иосифович закончит, то не расходитесь, у нас будет краткий перерыв, и потом это обсудим. Сегодня у нас, как вы, наверное, знаете, человек, которого представлять особой необходимости нет, но, тем не менее, Владимир Иосифович Якименко, астроном, Тюменский государственный университет. Многим из вас он знаком в качестве преподавателя. Я думаю, что на этом я закончу занимать ваше время. Лекция называется «Астрофизика или о чем говорят звезды». Пожалуйста, Владимир Иосифович, ему я и предоставляю слово.
Спасибо. Да, ну, я уже объявил, о чем мы будем с вами говорить. Значит, ну, сперва о Вселенной. Значит, я буду говорить о результатах, которые нам известны вот на данный момент времени, что мы знаем о Вселенной. Первое, что хочу сказать, Вселенная существует не так много, 13,9 миллиардов лет. С точки зрения космологии это немного, с точки зрения нашей жизни это бессмысленное число. Ну, кто будет там, тысячу лет жить, вот, миллиарды, понимаете? Вот. С точки зрения размеров, это вот опять надо только знать астрономические единицы, но размер 20 миллиардов световых лет, ну тоже довольно большая. Наша Вселенная ограничена, как мы теперь знаем. На периферии этой Вселенной находится первое вещество, которое образовалось в результате большого взрыва. Вот. Большой взрыв подтверждается несколькими экспериментами. Первый эксперимент – это наличие остаточного излучения, которое потухло, затихло, и везде между Землей, Луной, везде ходит, но оно находится уже в радиодиапазоне, слабоэнергетическом, и температура его, согласно расчетам, была, расчету нашего земляка, российского, советского ученого Георгия Антоновича Гамова, который, к сожалению, остальную жизнь, половину жизни прожил в Америке, из-за этого он как бы пострадал непризнанием его результатов, но они вошли в научные. Так вот, Георгий Антонович рассчитал в 1946 году, что это должно было быть 10 кельвинов температура и длина волны 10 сантиметров, которая все заполнила после того, когда бабахнула вот эта первооснова нашей модели. В 1964 году нашли это излучение. Заполнено в радиодиапазоне, но данные такие, 2,4 кельвина, то есть чуть побольше абсолютно ноль, и, соответственно, в длине волны было, соответственно, 7,88 сантиметра. Нобелевскую премию получили вот эти два пацана, Пенроуз и Виллидж, а он еще был жив, он умирал от рака в 66-м году, он с начала века, ему ничего даже и спасибо не сказал. Ну, я считаю, это большая несправедливость. Я думаю, со временем наше Отечество и СМИ, конечно, преклонится перед памятью и заслугами этого выдающегося ученого. Потому что он и один из разработчиков математического аппарата квантовой механики. Он как раз автор бета-распада. Ну, кто физики знает, это он. Третья, вот эта теория большого взрыва. Четвертая, вот расчеты реликтового излучения. И пятый результат, это надо же, математик, физик, астроном, это его математическая модель ДНК, РНК. Через 4 года после публикования за это получают премию Уотсон и Крик. а его не упоминают. Это вот великий наш одесский ученый, который сделал здесь. То есть сделал все. То есть он что? Начиная от Александра Фридмана, который первый, решая уравнение общей теории относительности, получил результат, что Вселенная расширяется. Дальше Эдвин Хаббл открывает, что все огромные образования галактики одинаково удаляются от нашей Земли и друг от друга. Вот. Третье – обнаружение реликтового излучения, которое остыло и стало в радиоволнах. Ну, дальше пошли другие открытия. Например, если у нас такой объект квазар, где бы что-нибудь такое, беру это. Вот если у нас есть один квазар, а здесь вещество, то я могу с Земли сюда смотреть, и параметры его, это квазистеллар, квазизвездный источник, у нас квазар называют, гигантские образования. Вот я смотрю, вот сюда вижу его, здесь масса, а вот с другой части на 180 градусов 5, 4, 7 квазаров с одними и теми же характеристиками. Раз они проецируются сюда, то это говорит о том, что мы живем в ограниченной Вселенной. Вот, то есть сейчас по расчетам космологов есть такая специальность в астрономии, астрофизике, космологии, такое, что этих вселенных, помимо вот нашего пузыря, где мы с вами находимся, ну вот ванну видели, да? И пузыри, обычно девушки это делают, а мы-то как у нас? Раз и выскочил, до свидания. И вот пузыря сидит так, и вот и каждый пузырек это вселенная. Так вот таких вселенных, по расчетам космологов, с учетом так называемых черных дыр, рассчитывается сейчас 2 двоечка в степени 250. Я даже не знаю, что это за число, но могу вам привести, что 2 в степени 100 – это количество атомов в галактике, в соседней нашей, названной с Андромеды. Это 100 степень, а 250 у меня башка не работает. Я не знаю, у кого она может работать. Вот столько вселенных, то есть множество. И мы сейчас можем сказать, вот в нашей Вселенной, поскольку у нас есть тяжелые частицы, а это протон, называется протон, нейтрон, это адрон, тяжелые частицы, значит, у нас все есть вещество, и в том числе вот мы с вами тоже есть. А если там находятся мюоны, это легкие атомные частицы, но больше, чем, соответственно, электрон, то там ничего нет, там вещество находится, так сказать, в недовещественном состоянии. Тоже такие Вселенные могут быть. По поводу расширения. Значит, первое, что мы в 29-м году, закон Хаббла, что она расширяется с постоянной скоростью Вселенной по уходящим галактикам. А уже в конце прошлого столетия, ну, когда вам было где-то там, ну, молодые ребята, вот, она по прецизионности, то есть матерное слово, по высокой точности определения измерений вот этих удалений галактик установили, что она не просто идет с постоянной скоростью, расширяясь, а с ускорением. Ух ты, наконец-то тебя признал, мама родная. Вот красный рубашоночка. Это особый студент у меня. Только сейчас приметил, изменился. Я даже поразился. Она с ускорением идет, наша Вселенная. Тогда вопрос, мы же все-таки материалисты, а что ускоряет? Вот, допустим, идешь, и тебя кто-то ускорит. Ты понимаешь, от кого идет. Это согласно Ньютона и общей теории относительности. Значит, видимо, у нас есть какая-то сила. И вот сейчас возникла проблема. Первая ситуация, значит, экспериментально мы разбегаемся с ускорением в этой ограниченной Вселенной по наблюдениям, по галактикам. А далее возникла проблема, что же в этой Вселенной? Так вот оказалось в этой Вселенной, это уже классический результат, то вещество, вот этот стол, я, вы, Солнце, Земля, планета, это вещество. Вот этого вещества в данной Вселенной всего лишь 4%. Понимаете? Совсем мало. И среди 4% 92% водород. Вот мы едины. Все остальное разбросано по всей, так сказать, Вселенной. А что на Земле? А на Земле это все остатки вспышки первого взрыва большого, здесь они консолидируются, взрыва сверхновых звезд, которые довольно быстро эволюционируют, синтезируют все химические элементы в термоядерном синтезе. Здесь что-то нам досталось. И вот здесь, на этом сборище, то есть вот у нас 13,9, возраст нашей Солнечной системы 5 миллиардов лет, у нас чуть поменьше, попозднее сформировалось наше Солнце. Вот в этом месте из останков и остатков, чего там было, сформировались вот эти твердые тельные планеты нашинские. А если мы посмотрим на Юпитер, Сатурн, они из водорода гелия, там делать нам нечего. Там, знаете, вот лечу я к гелию, да, Юпитер, лечу, атмосфера, атмосфера. Вонючая, как возле этого, аммиаком пахнет. Ну, знаете, аммиаком. Вот это, когда откроешь, аммиаком будет пахнуть. А дальше плотное, потом взыль, и это вода. А это не вода, а ты попал в мантию. У них поверхности нету, этих гигантов, понимаете? А дальше, если пробрался к центру, там водород сжат до близких друг к другу орбит, он образует металлические связи. В центре планет-гигантов металлический водород. Очень полезное вещество для вот нанотехнологий. Проводимость хорошая. Ну, сейчас на Земле это делают, используя вот эту ситуацию, что там гипотетически не достать, вы сами понимаете, это невозможно. Вот, значит, вот мы здесь. Вот это сброс всего вещества. Мы здесь сформировались. Благодаря, повторяю, большому взрыву и взрыву сверхновых звезд, которые живут недолго и образуют гелий, литий, бериллий и так далее до последних химических элементов. Вот. Тут работала гравитация, образовались наши планеточки. Вот. А теперь вопрос. Итак, 4% вот этого вещества, откуда я вам уже сказал. А что дальше 96%? Вот 96% это из них, 17% так называемая скрытая масса. Сейчас он называет темная масса. Когда я был школьником в 50-е годы, выяснилось, вот одна галактика, другая сталкивается, и как вот рой комаров проходят друг друга и ничего не делают. Нормально. Значит, в чем дело? А мы знаем, опять же, мы можем с Земли засечь эту скорость дальше. Соответственно, взаимодействие считаем, то есть мы можем по скорости, по взаимодействию просчитать массу. Оказывается, вот оптически мы оцениваем массу этой галактики, с другой массой оптически оцениваем, а получается по движению, что есть еще масса, которую мы никак не оцениваем. Поэтому мы тогда назвали скрытая масса. А теперь, когда на всю Вселенную бросили, вот когда с этим ускорением, мы 17% отдали все вещи Вселенной, темной массы назвали. Что это такое? Версии буду ниже говорить. Ну, реально мы их не щупаем. Ну, а самое это веселое, получается 4,17, 21, да? А что остается у нас? 79, а это что такое? А это, опять же, дурацкое название, темная энергия. Откуда это идет? А очень просто. Смотрите, в общей теории относительности, ну, придется нарисовать одну формулу, конечно. Ну, такую, которая вам близка к школе, это черным напишем, черный лучше видно. Вот она, это из общей теории относительности. Так, Е равняется МС квадрат. Отсюда что видно? Вот эта вот энергия нами непрощупанная. Она зависит от массы, опять же, той же, но это масса, двигающаяся с ускорением. То есть можно часть объяснить, если мы найдем эту массу, то мы можем объяснить эту энергию. А где эта масса? Вот тут и начинается проблема. А масса находится в микромире, то есть так называемых нейтрино. Вот. А с нейтрино проблема, конечно. Ну, во-первых, нейтрон и нейтрино – это те частицы элементарные, вот, которые… Нейтрон 1932 год, сэр Чадвик. Кстати, наш Скобельцин мог открыть нейтрино. Потому что когда они смотрели трейсы, следы в камере частиц, то были частицы вот плюс-минус, один налево, так направо, это все были. А некоторые прям спокойно между ними шли. У него это было зафиксировано. Еще в 1925 году при советской власти. Он был академиком императорским, потом советским. Ну, вот. Он не догадался. Ну, англичанин тоже это видел. Говорит, ё-моё, так это же значит ни туда, ни сюда, без заряда. И все. И ему Нобелевскую премию Скобельцину шиш на постном масле, и наша страна как бы ни при чем. Хотя он упоминался, вот это результат. Вот такая вещь наблюдается в этом контексте. Вот нейтрон, он не взаимодействует. Но оказалось, уже после войны мы не только нейтрон нашли, а нейтрино. Частица практически без массы. Но тем не менее, последние результаты показали, что она в соответствии с этой формулой может иметь слабую энергию порядка 5-10 до 20 электрон-вольт. Что такое 1 электрон-вольт? Это вот разность потенциалов 1 вольт. Батарейку знаете, 1,5 вольта же, да? А это 1, еще меньше. Даже язык можно присунуть, ничего, ну, так кисленько будет. Не убьет. Вот 1 вольт. И электрон на расстоянии 1 сантиметра проходит это расстояние. Вот это энергия маленькая, маленькая. Но тем не менее, что-то есть. По энергии мы определяем массу. Значит, можно грешить, как говорит народ, на нейтрино. Ну и стали мы ловить нейтрино. В 50-е годы начал ловить сперва в Америке ученик Энрико Ферми. Оба они участвовали в знаменитом Манхэттенском проекте, в котором была построена атомная бомба. А оба они коммунисты, но боролись против фашизма. Вот. Но потом поняли, что американцы, как всегда, имеют свой интерес. И потом так получилось... Бруно Корва сидит в Америке, потом просыпается в Москве, и он преподавал у нас в университете. На страшном итальянском, но, кажется, понимать можно. То есть его взяли на лодке, перевезли как коммуниста к нам, и нам преподавал ядерную физику. Вот такая ситуация была здесь. А что же он в Америке, когда в последние годы после войны сделал? Он в горах Калифорнии построил так называемый хлорный детектор, то есть огромные ванны, где был хлор, и если, согласно квантовой механике и ядерной физике, в эту ванну с хлором попадает нейтрино, то помимо него изотоп нейтрино работает, вот, и, соответственно, выделяются другие элементы. Ядерная физика позволяла обсчитать массу, я же не буду говорить, но она вычисляла все это дело. Вот просто я говорю, ребята, такая разница между естественными науками, даже на середине прошлого века и сейчас, кажется, колоссально, это очень плохо. Хорошо, что вы хоть пришли сюда, хоть чему-то там услышите. Мы можем считать это, понимаете? И когда просчитали, то чуть не упали. Ввели одну единицу Sun Neutron Units, одна единица нейтронного излучения от Солнца, и оказалось, что эта единица меньше была. Тогда что, ядерную физику по боку? Вся эта температура внутреннего Солнца по боку? До 40 лет практически, вот тут повторяли эксперименты, вот у нас этот эксперимент в Баксанском ущелье был. И вот смотрите, какое наше правительство. Этот... Я уж не буду, у меня эмоции переполняют временами, когда фамилию Егор Гайдар. Я, знаете, я могу дальше не по-русски говорить. Или по-русски всем понятным языком. Вот был приемник, лучший приемник этого нейтрино. На драгоценном иридиоплатиновом. Он взял, продал. Ну что можно было? Ну как, правда, большевики в свое время продавали решетку от дворцов, чтобы тракторы закупать. То есть вот он хоть какой левый, но оказался непонятным. Ну, большевик, в общем-то, дурной только, надо сказать. Большевики разные бывают. Продали. И поэтому нам приходилось эти эксперименты, могли бы впереди обнаружить, сочетать вот с швейцарскими и другими. То есть ядерщики стали бродить по миру, как мы сейчас все бродим из нашей страны, потому что у нас ничего нет, кроме вот этой ручки и вот такой доски. Все. И башки, а что башка осталась? Но скоро, благодаря ЕГЭ, МГЭ, и она исчезнет. Секир башка будет полнейшая. Потому что при этих знаниях на ЕГЭ, МГЭ, еще раз, одна девочка у меня на 5-м курсе, филолог, такая умная, но наглая. Она сказала, Владимир, я, ну потом она мне все сдала, как положено. Но я, говорит, пойду это ЕГЭ, МГЭ. Я, говорит, прочитаю и наберу 75%. Она 80% набрала, ничего не зная. Ну что это за система обучения, если я вот подхожу вам, задаю вопрос, вы не видите ни черта, вы думаете. А на ЕГЭ? Я тебе задал вопрос, а ты сразу же, а что там? А там уже ответы есть, думать-то не надо, понимаешь? То есть тебя превращают в неизвестного, ты же homo sapiens, а тебе типа говорят, ты вообще пятиконтрол. То есть ты выбирай. Вот она и выбирала, и она показала изумительный результат. Но я, конечно, она мне потом долго сдавала, потом сдала на отлично. Потому что я не доверяю этим результатам. Ну что такое? Глаза в глаза, докажи, что ты умный. А так-то мы все нажимать кнопки умеем. Вот такая ситуация. Поэтому, возвращаясь к нейтринному эксперименту, долго мучились, и в конце концов выяснилось уже, не благодаря тому, что у нас можно это было сделать, а зарубежным издательским центром, зарубежным лабораториям, ну, в общем, в основном в ЦЕРНе работали, выяснилось, что, оказывается, нейтрино бывает разный, ну, открытие. Значит, он бывает электронный, мюонный и тау-нейтрино. А раз так, мы-то фиксировали не три вместе, а один из них. Отсюда в три раза результат меньше. Если бы мы все собрали на разных детекторах, то у нас бы все, то есть реакция термоядерного синтеза верная, вот, но просто мы, оказалось, узнали, что есть другие составляющие этого нейтрино. Вот в этом нейтрино может быть зарыта часть вот той скрытой энергии. И, кстати говоря, сейчас и ведутся большие эксперименты, и среди вот исследователей, побеседовал, кто этим занимается, у них бодрый оптимизм, что мы скоро эту энергию, так сказать, четко определим. Из вероятности и версии мы перейдем к тому, что есть на самом деле. Итак, о Вселенной могу сказать, что проблема темной массы и скрытой энергии, темной энергии, тоже, в общем-то, думаю, в ближайшие, может, лет 7-8 будет закрыто. Но это не значит, радуйтесь, дети. Там дальше проблемы. Большие проблемы. Вот опять же космос, туда вниз уходим. За этими нейтрино идут так называемые кварки, которые открыли в 50-е годы. Которые склеены друг... Вот из трех кварков состоит протон, нейтрон. То есть, а это основная, помните, я говорил вначале, вещество, из которого мы все с вами образованы. Нам надо разобраться. Но кварк живет 10 минус 22 степени секунды, а у нас прибор сейчас самый лучший на уровне есть, нет, это 10 минус 15 степени секунды. То есть что получается? 7 порядков? Мы не знаем. Нам надо это узнать. И мы это узнаем. Дальше вес этого кварка, ну я сказал, очень тяжелый. Но его мы не можем определить, потому что кварк живет мало, его сразу же глюон, это клей, да? Хоп! И склеил протон, нейтрон. И нам надо как-то успеть. Но эксперименты и теоретические работы говорят, что есть еще субкварки. Может быть, мы здесь что-то найдем. Потому что получилось? Изучая Вселенную, мегамир, мы вынуждены заниматься прямо сразу микромиром. И вот это и параллельность, и взаимная постановка задач приведет к тому, что мы все-таки построим некую картину мира. Сейчас могу сказать, есть численные эксперименты в трехмерном варианте, которые показывают распределение вещества во всей нашей Вселенной на этот размер, который мы с вами имеем. Но, повторяю, это ничего не значит. Мы с вами живем на живой Земле, а сколько у нас проблем? Некоторые говорят, ну все узнали, давай лопаты складывай и будем брюхо чесать. Ничего подобного. Там еще дальше пойдет познание. До самого, как говорится, до сути. И поэтому у нас обозначились перспективы в изучении нашей Вселенной. Нам она уже не такая, ну что ли, недоступная, но вас предупреждаю. Если была бы возможность у кого-то посмотреть хотя бы в телескоп диаметром 80 сантиметров, хотя бы на Луну, потому что видим там и мало визуально, только вот Солнце, Луна, ну планеты, и дальше мы в дифракционное изображение на все космос. И вот на этом большом поле видишь в освещенном, отраженном свете мертвая такая, безжизненная, в холоднющем месте находится Луна. Вот я бы каждого политика и каждого урода, который хочет править другими людьми, подводил бы к этому, и он понимал, если тебе... Я не помню. Если бы он посмотрел на эту страшность, избирательность, тончайшесть нашей жизни, то он бы не делал всякие революции и всякую прочую гадость, потому что он сам дурак, а мы ему еще доверяем. Понимаете? Вот тогда бы он немножко бы себя соразмерил с космосом. Недаром древние наблюдали космос. Потому что космос это не только красота, но и великая опасность. И мы оттуда пришли. Запомните, пожалуйста. мы из космоса, начиная от наших элементов и нашей Земли, это рождено оттуда. Вот уважать космос, изучать его, не надо божественного из него делать, ни в коем случае. Когда человек обожествляет, это все, конец. А вот когда он восхищается, познает его, и это познание бесконечно, вот тогда это нормально, ты человеком нормальным становишься. Ну, я не буду, что космос, он не живой, он тебе не будет так страшен. Вот такая ситуация с нашей Вселенной. Ну, в вопросах, так частично по звездам я потом вернусь. Ну, единственное, за вот время, которое вот 20 век более-менее знаком, вот, 19-е звезды начали изучать. Ну, если греки-то тоже, они говорили, это звезда, это планета. Они понимали кое-что. Вот. Но что мы знаем о звездах за этот век? Раньше были звезды, которые оптически мы видели в оптике, вот, от темно-синих до красных гигантов. Наше Солнце тоже уже умирающая звезда по последовательности. Класс у нее G4, осталось ей 5 классов. 2 миллиарда лет, так что вы не беспокойтесь. Ты 2 миллиарда собираешься, да? Хотелось бы, а может быть, не надо, а? Но если вещество за 2 миллиарда неизвестно куда уходит, а мы же органическое соединение. Ну чего, надо к этому привыкнуть. Ну, мой вопрос провокационный, это я могу говорить как старший человек. А вам надо жить. Запомните, вы бойтесь этого, смерти и всего. Вот когда вырастете, так, тогда это другой разговор. Никогда не играйте со смертью. Надо дожить до этого и надо жить. Вам положено жить и живите. Все равно мы все там будем. Я говорю не как проповедник, а как астроном. Ну вот. Надо спокойно ходить. Так вот, когда мы говорим о звездах, то мы за 20 век от этих, от темных до темно-синих до красных, узнали следующее. Появились белые карлики. 1904 год. Вот белый карлик — это как раз предтеча квантовой механики. Потому что когда обнаружили это рядом с Сириусом, яркой звездой, египтяне ее до сих пор это самое любят. И мы видим, она сейчас находится в верхней части неба, в поясе Ориона. Это огромная звезда. Но оказалось, большой телескоп лорда Росса, который на Бурской войне деньги заработал и сделал этот двухметровый телескоп тогда. Вот, и он увидел вот эту маленькую звездочку в спектре, не визуально, а в спектре. И самое интересное, что гигант танцевал вокруг него. Когда все промерили, как расстояние, периоды, ну, у нас есть законы, формулы, которые мы здесь применяли, выяснилось, что эта маленькая звезда вокруг танцует гигантская звезда, имеет плотность в одном кубическом сантиметре 100 тонн. Вы все в челюсть отвисли. Потому что на Земле в одном кубическом сантиметре может находиться 24 грамма. Понимаете? Вот тут-то крыша поехала. Мы не понимали, классическая механика это не объясняет. Вот. И тогда, когда мы это все проанализировали, вот, разработали, открыли квантовую механику, мы тогда могли упаковать. Ответ, ну, тут те, кто знает, просто так. Это белый карлик – это звезда, у которой элементарные частицы, в частности электроны, упакованы вот так. Один так вращается, а другой так. Это называется минимальное спиновое число. Вот при такой упаковочке можно достичь вот такой плотности вещества. Это считается отработанная звезда, шлак Вселенной, мусор Вселенной. Это уже все проэволюционировало. От бело-голубого до красной, потом ушла туда вниз. Это уже конец. Вот это было открыто. И далее открыты были так называемые звезды Вольфа Рая. Это во время Отечественной войны. Это звезды размером 2000 размеров Солнечной системы. Размер Солнечной системы следующий. Вот по вам известному Плутону это 40 астрономических единиц, то есть 40 расстояний от Земли до Солнца. Там Плутон. А кометы Оорта, облако Оорта, астероиды и те вот страхи, которые нам палят и летают и будут бить Землю, находятся на расстоянии 200 астрономических систем. Вот это 0,200 наша Солнечная система астрономических единиц. Так вот, звезда Вольфа Рай в 2000 раз еще больше. Ну, это разряженный гигантский такой объект, который существует в космосе. Вот чем иногда астрономия на воображение сильно действует, что тут такие парадоксальные вещи. Вот. А в 64-м году был, в общем-то, комический случай. Студенты под руководством преподавателя не где-нибудь, а в буржуазной Англии построили телескоп РТ-60, радиотелескоп 60 метров. Вот. Оказывается, мы ездили студентами в МГУ за туманом, за рублем мы тоже. Я ездил на Целину, я ездил на Сахалин. Кто такой? Мы всегда весной куда-то ездили и мани-мани зарабатывали. И пели «А я еду за туманом». Ну, вообще хорошо жили, прямо скажу. Деньги эти прогуляли обычно. Ну, жили, как все студенты живут, я не жалею. Вот. Но вот эти проклятые англичане, буржуины-то, они строили телескоп. Спрашивал потом, встречался, мани-мани были, кормили только. Живодные какие, у нас еще и деньги давали. Ну, мы работали. Ну, короче, они этот телескоп сделали, и в 67-м году, когда они начали наблюдать, они вдруг увидели вот такую вот штучку, которая, конечно, всех убила. Значит, наблюдает некий объект, который вот так. Раз. 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 То есть, вот это Т импульса, длительность импульса. Вот. А это Т повторение строго. Ну и сразу же они, вот надо сказать, закрыли это дело, назвали Green Small Man, поскольку green зеленый, потому что радиотелескопы работают, ну, когда принимают сигнал на зеленом экране, но чтобы глазки не сильно страдали. Вот small, маленький, длительность микросекунды и период повторения железный. Ну все, man, да, значит, вот мы поймали внеземную цивилизацию. Такие радостные были. Сколько были радостные. 4 месяца. 4 месяца. Потом, ну, ребята, вот чем мне нравятся англичане, особенно вот в моей среде, это дотошные, трудолюбивые ребята. Не те, которых мы рисуем, конечно. Там есть, как и у нас, хорошие плохие, но это очень труженики большие. Вот. Они прокопали литературу, и оказалось, в 1937 году Лев Давыдович Ландау наш, когда молодой астрофизик, перед посадкой в тюрьму Полтаве, там работал, шумно доделал, так что ой-ой-ой. Но его посадили, потом его вытащили. Потом Волков Генрих тоже был, но он тоже потом как Гамов сбежал. И Дэвид Оппенгеймер, который бомбу делал эту манхэттенскую. Независимо друг от друга опубликовали следующую вещь. Вот если звезда в процессе эволюции сжимается за белым карликом, то она становится малой по поверхности, а площадь маленькая, магнитное поле гигантское вокруг нее. Понятно, да? Силовые линии выходящие, плотность возрастает. Дикая, вот они назвали тогда магнитные звезды. И они посмотрели 60, соответственно, 4-7 год, а тут давным-давно описана теоретически такая модель. И тогда все понятно стало, чтоб стало понятно. Значит, они, конечно, с горечью освободились. Вот такая маленькая звезда. Вот такая ось вращения. Вот так обозначаю омега. А вот так вот, сейчас скажу, вот так вот выходит магнитное поле. И тогда между ними, то есть это вот как бы ось магнитного поля, между ними возникает вот эта вот штуковина. То есть когда вот эта часть попадает на нашу Землю, то мы видим, потом она обернулась, опять видим, понятно? То есть маечковые, ну как вот. Едет. Вот
это как мерцание, да, было?
Да, мерцание. Оно так уйдет. Вот, попало на Землю, на нашу. Мы увидели импульс. Ушла, мы ничего не видим. Попало и опять. Вот так были открыты не Green Small Man, а звезды, которые еще плотнее оказались, чем белые карлики. Нейтронные звезды, они из нейтронов, нейтрон потяжелее. Далее с огромным магнитным полем. Вот. Ну и никаких дружелюбных нам посылов из космоса больше нет. Это практически последнее, то, что мы расшифровали, которое можно как-то интерпретировать. Но к разуму оно никакого отношения не имеет. Ну, они опубликовали, и, соответственно, отсюда идет. Их потом называют по пульсу, пульсар, палс. Дальше по это по строению нейтронные, ну и так, пульсар, нейтронная звезда, и второй вариант, третий вариант, это так еще пробивается, соответственно, ну, магнитная звезда, которая от авторов идет, обозначена теоретически еще намного раньше, чем была она обнаружена. Позднее, уже в конце прошлого века, по звездам мы нашли так называемые коричневые карлики. Это звезды, которые меньше, чем звезда, но больше, чем Юпитер. И поэтому термоядерный синтез, который у них идет, слабенький, там в центре 8 миллионов, может начинаться. Излучение доходит до края, но не выскакивает, поэтому коричневый фон. Вот таких штук очень много нашли. Вот. То есть звездное население, но все равно оно в 4% вещества входит, не важно. Было расширено. Ну а сделано было очень важное открытие. Значит, по поводу нас, братьев и других. Значит, ясное дело, что планеты должны быть возле звезд. Каких звезд? Те, которые начали жить, типа Вольфа Рая? Да нет, конечно. Те, которые умерли, тоже нет. Надо вот, просчитали, оказывается, от класса F до класса G, до середины чуть-чуть. Вот тут надо искать. Потом второй момент, что нам звезды показали, что надо искать не у всех звезд. Звезда, согласно, вот помните, фигурист раскидывает руки, а потом траливали и начинает болтаться. Звезда по мере эволюции теряет размеры, она начинает что делать? Сжиматься и скорость. Так вот, наше Солнышко вращается со скоростью 2 километра в секунду по поверхности. Это линейная слабая скорость. А все остальные от 200 до 500. Поэтому, значит, мы смотрим. Надо брать те звезды, которые мы наблюдаем, которые данного класса, и самое определяем по спектру, как она вращается. Если такая, как у Солнышка, возможно, она, правда, может тормозиться, что там не планеты могут, а какая-нибудь вторая звезда тормозит, тоже ошибаемся. Вот так мы разыскиваем даже сейчас, когда обнаружено огромное количество планет у других звезд, более 1000, уважаемые студенты. То есть это еще говорит о том, что вот я заканчивал, у нас ни одной звезды с планетой вне, кроме этой дурацкой летающей звезды Барнарда, мы о ней с 20 века и до меня это достало, ничего не знали. И то косвенно-косвенно. А тут вот в 1995 году впервые обнаружили по-хорошему. Ну, то есть, когда вот планета проходит, то освещенность ее падает или усиливается, в зависимости, в какую фазу попадает. Прибор сейчас позволяет эту измерить интенсивность. Но это признак того, что это есть планеты. А дальше у нее есть атмосфера. По изменениям микро вот этих, видите, до чего доехали, мы можем определить наличие атмосферы и даже в некоторых случаях химический состав атмосферы. Вот какие мы стали умные-то. А вы говорите, что мы лаптем работаем. Нет, довольно далеко ушли. И в этом контексте, конечно, это приятный результат. Вопрос, а кто там? А вот тут мы подошли к тому, кто там. Видите, давайте обратимся к нашей повседневной жизни. Нам приятно общаться с тем, кто близок тебе по росту, да? В смысле, духовному. Ну, интересно, ты меня понимаешь, я тебя понимаю, правильно? А если кто тебя ниже, тебе особенно интересно. Только когда ты к нему сердечно, типа помочь ему, да? А когда тот, кто, ну, у нас просто пишет по новому товарищу, правильно? Вот такая бытовая ситуация у нас сложилась сейчас в проблеме поиска внеземных цивилизаций. То есть мы можем, ну, например, если будет жизнь на уровне консерватной капли, только зарождается где-то, она нам абсолютно не интересна. Пусть она растет, и тем более в естественном плане она будет миллиарды лет. Еще неизвестно, доплывет или нет. Те, которые от нас ушли, мы для них. Ну, что ты на велосипеде сидишь? Ну, неинтересны. Зачем? Они будут искать себе подобных. Поэтому вот это буквально последние 5 лет складывается четкое понимание в обнаружении. Надо искать таких же придурков, как мы с вами. Ну то, что мы придурки, это канонически.
мы живем так, это типа, а день прошел, слава Богу, и хорошо. Еще радуйся, что прошел. У нас никаких перспектив, и не задумываешься. Вот таких же надо искать. Они-то еще могут. Теперь вопрос, а как искать? Ой, опять нехорошо. Если они далеко, вот, например, вот сейчас есть квазар, который находится на расстоянии 8 единиц, это значит, что такое 8 единиц? От него рентгеновское излучение, которое очень маленькое, короткое, к нам приходит в оптику, представляете? Ну, доплер, понимаете, растет, 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 к нам пришел оптик, понимаешь? Нам, мы с ними не связаны, да нечего ждать, потому что это будет где-то 6-8 миллиардов лет, ну, не протянем. Вот. Значит, нам надо в этой окрестности, в которой мы с вами живем, сейчас мы вот находимся, так называем, в нашем галактическом диске, коротационный диск, два вращения, коротация. Вот на периферии галактики, вот так вот, расположены. И здесь у нас особое место, устойчивое. Здесь у нас линейная скорость обращения вокруг нашего и галактики, и Млечный путь. И скорость истекания вещества от ядра галактики здесь выравнивается. Здесь тише, блажь и благодать природная. Понятно, да? Вот. И вот в этом поясе, вокруг всего ядра галактики, мы будем искать всех объектов, желательно поближе, и как-то с ними связываться. Ну хорошо, свет до них идет 100 лет. Есть такие объекты. 1000 лет уже плохо. Вот всегда хорошо рисовали. Я улетел на этой дурацкой, бессмысленной фотонной ракете со скоростью света. Это чушь собачья. Улетел, время задержалось, я прилетел обратно. Это приблизительно Тутанхамон. Улетел 3000 лет тому назад и приехал к нам. Что он испытывает, а? Да кто спрашивает? Ты тут такой? Ты что тут вырядился? Ты что тут? А где у тебя следы? А сохранить информацию, да? Вы понимаете? Невозможно практически. И как ее сохранять? А вдруг что-то булыжник в землю вкатился? То место, где что-то находилось. Это все глупо, о чем мы говорим вам по поводу. Мы только единственное, что мы можем принимать сигналы, если достаточно по времени от нас, ну хотя бы 100. Ну пусть 1000 лет, это хорошо сказать. Ты представляешь, 1000 лет тому назад одни говорят, Дева Мария с Самсоном повстречалась. И как нормальная женщина, и как нормальный мужик Иисуса Христоса. Православие говорит, невозможное дело. Из-за этого дела у нас католицизм и православие. Вот до чего докатились. Но это 1000 лет тому назад было, тебя это никак не волнует. Только тех религиозных. А мы сигнал послали к этим ребятам. 1000 лет, обратно, 2000 лет. О, это уже надо к этим древним египтянам ехать, чтобы разбираться, что мы отправили и как пришел. Потом надо, еще главное, вот теперь надо расшифровать. Вот это дело, когда тоже по системе 0.1 расшифровали, ничего не могли понять. А что тут понять? Тут нечего понимать. Разобрали сути. Суть оказалась не то. То есть надо нам научиться, мы друг друга-то не понимаем. Семье даже не понимает. А мы должны понять тех, который может не на углеродной, а на кремниевой основе заквашены. Может такой быть форма жизни. Как они там живут? В виде чего живут? А? То есть проблема-то колоссальная. Этим надо серьезно заниматься. А этим занимаются единицы, уважаемые товарищи, дорогие мои. И да, государство в этом не надо. У нас государство заинтересовано одно. Я тебе дал, да, деньги? Все. Завтра принесешь больше на 10%. Это в Америке. А у нас скажут два раза принесешь. А что ты принесешь два раза? Государство должно отдавать огромные средства на фундаментальные исследования. Да, вот я вам всем, ребята, скажу, потом через Сашу передам. Значит, я открыл в Москве газету, называется «Троицкий вариант». Вы слышали когда-нибудь? Есть. Вот она написана учеными, не только естественниками, гуманитариями, объективно о положении всех дел в нашей стране по науке. Вот, у меня координаты есть, я сам подписался, тут жду следующий номер уже сюда, в Тюмень притопает. Потом через Сашу Журавлёва узнаете все координаты, куда как обращаться. Хорошая вещь. Вот, потому что информация у нас даже так. Тут нет у нас информации, а чего туда? Вот. Хотя мы не страдаем, мы постоянно посылаем сигналы. Сейчас наши эти вот... Это Кеплер работает. такая станция, которая ушла чуть-чуть подальше, чем Юпитер. Она близко тут ходит и снимает всех, все звезды с планетами, где там что-то можно. И вот у нас родилась вот такая вещь, что надо находить тех, которые находятся на нашем интервале времени. Может, с ними поймем. А те, кто до этого и после, будут не бесполезняк нам общаться. Они не соизволят с нами разговаривать. Мы не интересны. Может, для них мы просто никто. А если они далеко, так это вообще нечего говорить. Вот такая ситуация. Тут скажут, совсем плохо. Да ничего, нормально, как и в жизни. Практически, как у нас с вами. Сытый голодного не разумеет. Первая поговорка. Ну и я уже говорил про пешехода. Теперь по тому, что касается нас с вами в результате вот кометной, болидной, метеорной, метеоритной. И один наш выходец из Украины даже планету загнал. Собирается в декабре ее направить на встречу с Землей. Ну, во-первых, это товарищ из Украины. Начал с 95-го года, раз открыл вымышленную планету. Вы ее не видите, она всегда за Солнцем. Ну, это можно говорить, о чем говорит? Он придурочный. А и те люди, которые перепечатывают, еще страшнее. Тупее некуда. Потому что, если я вам вот внимательно кто слушал, если мы находим на звездочке проход какой-то планеты, которую видеть практически невозможно, а видим на сверхчувствительных приборах, то, что у нас в Солнечной системе, мы давным-давно, надо сказать, перед Второй мировой войной, есть понятие астрономическое, патрулирование звездного неба. Любая обсерватория, чем мы хорошо, мы связаны, я говорю о своих коллегах, друг с другом, у нас 18 тысяч придурков, вот, ну кто нормально будет заниматься астрономией, надо же с ума сойти. Но если это любишь, и твое, это так. А если это не твое, не надо. Я всегда говорю всем, что надо заниматься тем, что тебе вот здесь лежит. Если оно не лежит, не надо. Это будешь мучиться всю жизнь. Я вот попал случайно в категорию таких людей, с детства задумал и стал этим заниматься. Несмотря ни на что. Потому что это здорово. Когда каждый кто-то найдет свою работу. Хоть даже пусть дома строил. Мне тоже это приятно было бы. Хоть шьет что-то, но каждый должен делать свое дело, которое тебе по сердцу и по башке. И желательно, чтобы оно тебя кормило и давало ощущение полезности. Потому что человек рожден не только для того, чтобы быть. Мы же с вами, если мы не живем для других людей, мы себя никчемными, мы умираем даже, будучи здоровым. Потому что человек – это то вот дурацкое существо, которое, будучи невостребованным, уходит. Поэтому этого человека никогда нельзя, невозможно унижать. Ни в чем. Это считает таких людей, которые унижают, надо специально наказывать. Такое существо природы человеческой. Это процесс эволюции. Итак, названная планета, оказывается, где-то прячется возле Солнца. Всегда объясняется. Она всегда за Солнцем. Это же надо же, какая она такая дурная. Мы вокруг вращаемся, мы запускаем, у нас станции стоят, она все прячется. Это надо догадаться. Я вот до сих пор не могу представить, как это можно спрятаться за Солнцем, когда мы все вращаемся. И вот эта планета потом оторвется и 23 декабря в нашу Землю въедет. Ответ простой. Эта планета отсутствует. И ничто вас 23 числа декабря перед Новым годом не дернет. За исключением неприятностей, которые мы можем с вами организовать. А мы можем планетарный вариант закатить. Это просто, ну, я хочу сказать, вредность и интернета, нечестность этого человека и глупость общества. Вот эти компоненты. Теперь далее. Насчет астероидов. Астероиды – это более крупные дела, и двигаясь, они вообще-то на первый пояс астероидов между Марсом и Юпитером, но поскольку эллиптические орбиты у них большие, то иногда они могут пересекать траекторию нашей Земли. Вот. Это только в 1929 году в окрестности нашей Земли пройдет один астероид. Но поскольку эта задача уже лет 8 тому назад определена, просчеты показывают, что она пройдет, но ничего нам не сделает. Так что не ждите. Так, в 1929 году уже будешь, да? Не сомневаюсь.
И всем
2029, извините, я просто еще переходной человек. Вот, я попутаюсь. Так что не беспокойтесь. Но самое неприятное, о чем мало говорят, это вот что. На нашей орбите, на земной, ходят три астероида. След небольшие. Если они шлепнут, то это будет котлованчик с Московской области. Ну, меньше, чем Нижнетавдинский район. Она же маленькая, а Нижнетавдинский район, знаете. Вот. Это неприятность может быть. Притом, она идет вслед за нами, но поскольку она имеет период больший, то есть такая ситуация, вот, например, это быстро вращается, это медленно, но потом она где-то раз и пересечется. Вот. Первые расчеты недавно было опубликовано, опять же, USA, передала, что вот одна из трех нас догонит и шлепнет. Вот. Ну, моментально просчитали. Есть ответ следующий. Две штуки нас никогда не дернут. Так и будут бродить, ничего не делая. Они еще маленькие. А вот это, если может дернуть, то первый вариант, конечно, будет запуск в сторону нее, а это можно просчитать где-то за два года, любой ракеты без ядерного взрыва. Это гравитационный манер, потому что когда вот здесь это стоит, летит, и если что-то идет тяжелое, то, соответственно, надо с этой или с этой или с этой стороны возмущение гравитационное сделать так, чтобы она слегка отклонилась и пошла мимо Земли. То есть ничего взрывать не надо. То там американцы засылают ребят, там они шурят, ворят. Там, небо в алмазах, ну все смешно. Я не забыл, смотрел замечательный фильм «Твин Пикс», и когда в этом фильме показывали, ну тоже придурки, что Юпитер с Сатурном соединяются, вот сейчас и будет что-то, я упал, а Юпитер с Сатурном соединяется раз в 60 лет, а тут за 3 секунды, то не знаю, что они прицепились, то общую теорию относительности, то не знаю, что люди тут дури. Ну, в общем, у нас вот, незнание астрономическое приводит к тому, что нам же щекотливо надо, должно что-то нас попугать, а мы же ничего не знаем. Правильно? Ну, сейчас спросили Бога, где планета, где звезда, а часто путают, и говорят, Владимир, а что там такое? Юпитер? Да какой там Юпитер? Там у нас стоят суточные спутники. Вот это матюгальники. Они все выходят по системе связи на квазары. А вокруг Земли, со скоростью вращения Земли, вертятся суточные спутники. То есть они висят на той, где я у тебя говорилка заговорила, чтобы передать туда, а там дальше на другой. А квазар считает разницу, чтобы убрать доплеровский эффект. Хочу вам сказать, когда разговариваешь с Европой, с Францией, с Англией, особенно с Америкой, лучше, чем в Тюмени. Тюмени безобразная. Там все вычищают, и такая тролли-валли, как будто он тут разговаривает. Это благодаря астрономии. Так что, что я хочу сказать по этому поводу, возвращаясь к этим событиям. Пока тревожного особенно нет, кроме вот этих трех тел. Вот. Но самый печальный вариант, расчеты показывают, что если мы не успеем или опять облаемся, то они упадут в океаны. Вот. Тогда возникнет большое цунами, и тогда пострадают все прибрежные страны. Но опять же, у нас Салихард не пострадает.
Так он тоже прибрежный.
Ну так. А пока до льда дойдет, она же ты гасится, ты что, забываешь, что ли? Ты же все-таки естественно. Ну она бухает, потом ту-ту-ту-ту-ту-ту. Она же растекает, энергия теряется. Другое дело, если возле берега, тогда вот почему 200 тысяч людей погибло, когда близко. Вот такое вот событие. Повторяю, Земля теперь всем мировым сообществом, пусть у нас плохо, но могу одно сказать, у нас есть огромное количество радиотелескопов. Вот один Горбач одни подорвал, красноярский. А что такое радиотелескоп? Он сейчас, это вот такая штуковина, вот так вот, в наклоне, стенка такая, треугольная. Она смотрит сюда, ионосфера, радиоволна отражается, и мы на этот радиотелескоп видим, как в Америке передвигаются самолеты местной авиалинии, даже пассажирские средства. Ну, они тоже за нами смотрят. Вот. Я вот никак не могу Горбачева понять. Ну, он юрист по образованию, конечно. Но нам надо же знать, что они там делают. Как они за нами следят. Он хотел подорвать. Ну там у нас, мне спасибо армейцам, сам служил, помню. Ну, дурака начали крутить. В итоге вывели третий строй. Сейчас восстанавливают. Но когда нашим эстонцам долгопился, ну тебе, естественно, оруж, бомбах и нету. Вот, ну я не знаю, национализм я ненавижу. Ненавижу. Просто это идиотизм. Пушкин прав, приют у Бога у чехонцев. Что-то не получилось, знак протеста рванули. Это же деньги-то их тоже были, и наши, а потом нам придется строить. Вот в Азербайджане хорошие люди сохранили. Мы видим через них все. Управление. Молодцы азербайджанцы. Вот, на Дальнем Востоке. Значит, мы по этим вот приборам четко отслеживаем в радиодиапазоне все, что творится не только в Солнечной системе, но и везде. Недаром у нас, кто-то говорит, астроном это придурок, с трубкой ходит и покажет звезду. Ну это глупость. Это глупость. Мы все ездим или на приборы, или рассчитываем и прочее, но на обсерватории, ну, это, ну, у нас своя наука, которая требует достаточно хорошей подготовки во всех отраслях знания. Вот. Поэтому у нас есть специальная служба, которая занимается всем, притом служба земного шара, за всеми перемещениями. Потому что это все касается всех нас с вами, и американцев, и эстонцев, и бурят, и геляков, и кого угодно. То есть жителей планеты, как бы этот сказал, по имени Земля. Тоже глупость какая-то. Звезда по имени Солнце, я тащусь от этого до сих пор. Это же надо еще сказать, хочу перемен. А в Древней Греции, как говорили, если тебя хотят оскорбить, у нас хорошо оскорбляют, а не просто. И любой грех заводился. Да чтоб ты жил во времена перемен. Вот он был в резонансе. А у нас все наоборот. Ну, вот такая опасность есть, но она контролируется, и пока у нас есть возможности ее избежать. Вот. Что теперь мы с солнышком? Вот вы заметили, опять нас не слушают. Я начну со времен Нобелевской премии вице-президента бывшего Америки по СО2. Разогрев. Ну, пожалуйста, вы видели, какой разогрев идет? Еще в 80-е годы мы заметили по активности Солнца, мы не просто, а и солнечные телескопы, которые фиксируют активность нашей звезды постоянно, ежечасно. Издается специальный журнал, кстати, хорошо, что он у нас выходит в стране, Полковской обсерватории, солнечные данные называются, которые свидетельствуют, туда сводятся обсерватории всего мира, с этими наблюдениями, которые свидетельствуют, что активность нашего солнышка падает. И минимум настигнет 2053 году. Вот это точно будет в 53 году. Бабушка будет. А может еще и прабабушка, если так и было. Вот, в 53 году. Что будет? А это было, этот минимум называется период Маундера. Когда из-за активности Солнца... Что на Солнце? На Солнце ни одного пятна не было. И как раз это люди после изобретения телескопа Галилео Галилеем наблюдали с 1650 года по 1715. 65 лет Женевское озеро, по нему катались на коньках. Не таяло. Сейчас оно даже зимой. Но так холодно было, жили... И никто не... Ну, в России вообще ничего не заметили. У нас вся зима, ну, зима. Потеплело, ну, холодное лето, ну, бывает. Ну, что у нас же Россия. Но ученый, который это проанализировал, называется период Маундера. И вот сейчас подошел очередной период Маундера. Идет перемешивание слоев нижних с верхними, похолодание, ну, то есть активности нет особо, и все. Вот такая ситуация будет. Но сейчас оно и заметно, что погода меняется. Климат, конечно, остается постоянно, а погода у нас меняется. Мы готовимся потихонечку к похолоданию. Вот такая ситуация. Далее. Наше необразованное руководство. Ну, тут вообще. Вот я до этого на Егора Гайдара вместе с коллегами вот такой пайс развивал. Он убрал декретное время, а потом, ну, сколько было в 1992 году вам?
92.
Не помню, да. Посчитай обратно. Калькулятор нужен. Надо считать. Вот я всем говорю, ребята, вот вы отцы уже кто-то, мамы, заставляйте детей считать устно. Устный счет. Это как вот физическое, это так. И так это. Вы что, ребята? 15 лет.
15
лет. А вот как раз по девушкам. Правильно, все нормально. Вот, значит, 18 лет. В это время, в апреле, Егор в январе убрал, энергетики взвыли, у них нет горючки, ничего, она даже подбрасывает печку. Что делаешь-то? Тут у нас вообще было плохо. И потом потихонечку, в конце марта нас на 2 часа опять. Ну, летние плюс декрет вернули. Ну, человек не имеет образования серьезного, экономическое образование. Ребята, не обижайтесь, кто экономист. Пожалуйста. Экономическое образование, вот. Если так, задача вот так. Вся наука кончилась. Если это есть, живешь, правильно? А нет, так мучаешься. Математические методы в экономике – это кошмар. Не буду как-то… Я просто приведу один момент. Один коллега решил 100 тысяч раз на автомате подбросить вот то, что шаршбыш до 6. И образовались, да, образовались ряды цифр. Он обработал методом Монте-Карло, а у него своя гармоника, и получилось, что есть повторяемость результатов. Не от того, что он бросал, а от того, что метод, который обрабатывал, гармонический. Это еще Лаплас сказал, самая лучшая ложь – это ложь с помощью чего? Чисел, запомни. А в экономике, к сожалению, это процветает. Вот и не знаю. Докторов экономических наук даже в Тюмени скоро будет любой начальник управы доктором. А толку? Ринок такой называемый. Вот такая здесь ситуация с этими расчетами. Поэтому второе, вот последнее, что у нас случилось, понимаю, я тут дважды выступал по местному телевидению. Санкции Евразиатского астрономического союза. И именами и отечественных больших астрономов, в Москве их просто выпустили. Мы так решили, что Китай в честь 4 поясов делает 2 пояса, а у нас 11, как мне Дмитрию V руководить огромной страной, чтобы она вместе со мной заканчиваемся, все, я заканчиваюсь. И что он сделал? Сократил. Вот эту зиму свердловчане прожили в темноте, вставали на 2 часа раньше. Энергетики перерасход имеют. Когда Владимиру сейчас задают вопрос, он говорит, ну, когда мы разберем и по согласию сотрудников России уберем. Это уж такой тихий уход. Хорошо, что там чукчам наплевать. У них или полгода зима, или полгода лето. Им все равно, они будут своим по законам жить. Ну а здесь же нельзя этого делать. И китайцы, я хочу вам напомнить, это неправильно. Они живут не по двум, а практически по всем 4 часовым поясам. Это мы так думаем. Вот. А ну, такие вещи еще говорят о том, что отечество... Видите, как трудно жить в том реальном мире, в котором мы с вами живем, если люди еще не совсем хорошо знают юридические и экономические законы, хотя имеют соответствующие. А по моей науке это полный бедлам. Что хотите, то и делайте. Вот и получается, что нас качает, что мы по звездам гадаем, что не гадаем и прочее. Последняя минута. Это так, ну девушку обычно беру. А, нет, вы задали. Раз вы задали, то по звездам. Так, когда родились? Месяц.
16 марта.
16 марта. В котором часу?
12.05 ночи.
Ночи. Значит, 0 часов родились. Где-то. Да, значит, под каким вы считаете созвездием, которое висело над вами, когда вы появились? Были?
Я не знаю, Юпитер, наверное.
Созвездие?
Да, созвездие.
Рыба.
Так, вот вы родились, над вами висели созвездие Девы. Запомни, пожалуйста. А у вас по этим гадалкам переводят на созвездие дневного круга. Понимаете? А вот если бы днем родились в этот день, то у вас было, соответственно, рыба. Понятно? То есть круг-то зодиака проходит сутки. Ну это же очевидно, правильно? Где хоть в одном гороскопе об этом говорится? А ты гадаешь. Да самое-то главное, гадают. Я уже спрашиваю. Так, папу знаешь? Знаю. Маму знаешь? Знаю. А созвездие, под которым ты родилась? Да знаю. А ну пойди покажи. Или нарисуй. И чё? Тишина. Вот так мы живем. Конечно, к сожалению, просто могу сказать, что да, я приветствую такие системы обучения, где могут преподавать разные люди. Кстати, мы очень разные, которые с вами общаются. Ну вот я могу, Анатолий придет, Александр еще не знает, зайдет он вас или нет, но он тоже хорошо все знает, но мы разные. У меня большой, так сказать, опыт общения. Толик четко знает все то, что можно. Я надеюсь, он вам еще подробнее про мир ядерный расскажет. Мы разные люди. И нас, разных людей, плохо в школе учат. Но я хочу последнее по своему поколению сказать. А у нас вообще не было учителей. Бывало так. Поэтому мы сами учились. И все время проклинать школу — это нечестно. Ты же уже взрослый человек. Ты можешь книг. У вас книг навалом. Только не это, не смотрите в интернете. Недавно такое по страной показалось, что ужас. Вот. Но вы в книгах читаете. Работайте башкой. На себя надейтесь. Вы сами жить пойдете. На себя надейтесь. И запомните, что в нашей жизни не только мама и папа нас определяют. Не только учреждение, где мы с вами работаем. Не только государство, в котором мы живем. Но в первую очередь мы сами себя определяем, понимаете? А для того, чтобы качественно себя определять, надо знать и историю, и гуманитарные науки, и, естественно, надо знать мир, естествознание. Ну, естественно, желательно, чтобы вы представляли кое-что о нем. И тогда вы будете полноценными людьми. Поэтому вы сюда пришли. Спасибо за внимание. Вопросы есть?
Есть.